Историк, публицист Максим Кузахметов у нас в гостях сегодня. Максим, приветствую.
Добрый день. Здравствуйте.
Я хотел начать с недавнего визита Путина на Курилы, северной территории. Ни один лидер Российской Федерации на Курилы не ездил, чтобы не осложнять отношения с Японией. Да и во время Советского Союза тоже не то, чтобы очень активно эта тема педалировалась. Что, на ваш взгляд, произошло и в историческом смысле? Что это за ситуация?
Ну, давайте тогда с исторического смысла, да, потому что речь же идет о южных Курильских островах, там гряда-то огромная и длинная.
Южная для России, северная для
Японии. Да, северная для территория Японии. Для Японии, к северу от Хоккайдо, а самая южная оконечность всего этого архипелага с 4 островами, 2 побольше, 2 поменьше, потому что до Второй мировой войны, по итогам Портсмурского мира, это 1905 год, Южный Сахалин и эти острова были в составе Японии, а после Второй мировой войны, ну, Сахалин вроде как в договор попал, а с Курильскими островами Сталин соглашение с Японией не заключил. И поэтому они так и остаются в таком неопределенном статусе, ну, для японцев как будто бы наша точно, и мы тут рядом всегда жили. Ну, с оговорками там, Хоккайдо, может, чуть попозже колонизировали, но точно от Москвы-то какое расстояние. И здесь, ну, переходя уже к современности, что вся эта ситуация так или иначе висела, когда вот говорят, что ж раньше-то не приезжали, но помимо того, чтобы не злить и отношения налаживать, по-разному было, добраться очень тяжело. Специфически, конечно, там и климат, и природа. Ну, для романтиков, может быть, все красиво, но жить тяжело, и, собственно, там никто толком-то не жил. Военные только там базы, и вот какие-то несчастные люди, которых при советской власти туда направили, а теперь они оттуда и уехать-то не могут толком. Вот. Но у Путина, как я считаю, вдруг вот, а он-то чего вдруг отправился? Это все возвращаясь к теме тяжелого психического расстройства. Потому что пожилой человек за 70 лет все еще мнит себя таким молодым геополитиком. На всех обижен, все плохие. Он про это регулярно говорит. Нас надули, нас обманули. Теперь вот хочется кому-то досадить отдельно. Ну, в том числе, вот почему бы не позлить японцев. Это все такое старческое и одновременно подростковое. Вот все эти глупости как-то у него умело пересекаются. Смело об этом говорю, как человек, который когда-то учился на психологическом факультете в университете, потому что симптомы все налицо старческого маразма. Включая, ну вот, еще в мелочах даже. Вот он же там должен появиться, вдруг полюбил такой вот милитаризм. Ну, глупо выглядит. То он в форме охранника из какой-то пятерочки, то он вдруг выходит в какой-то морской форме с офицерской кокардой, но без погон. Я думаю, он сам вообще ничего не понимает в этом и не разбирается. Куда ему там знать? Он в армии же никогда не служил. Все его звание полковника, подполковника из КГБ, это там к армии тоже никакого отношения не имеет. Но хочется быть вот генералиссимусом. Вот, и в то же время... Тоже мы как-то в одной из ваших программ говорили, ему близок Гитлер, который вот как был ефрейтором, так этим и гордился, что вот он кричит на всех генералов, на своих, на фельдмаршалов кричит, а сам себе никаких погон там не прикрепляет. Или потом уже помешательство должно быть как у Сталина, когда вдруг ни с того ни с сего, вдруг генералиссимус. Тогда-то как советские люди ахнули. Это же сколько было в пропаганде, золотопогонники, наши исконные враги. Мы нет, нам все это не нужно. Вот этих всех званий, названий генералы, погоны. Мы вот там ромбиками, треугольничками отличаем командир полка, командир взвода. И вдруг не просто генерал, а генералиссимус. И с погонами, и с огромными такими звездами. И вот Путин бы тоже так хотел, но для этого нужны какие-то достижения. А тут опять ничего не складывается. И поэтому только вот такая мелкая месть приехать, чтобы японцев позлить, чтобы они вынуждены были как-то откликаться, вспоминать, что это нам чувствительная тема, нам неприятно. А ты такой вот, ликуя, глупо ухмыляясь, с этим у Путина все в порядке, с кривляниями с такими, чтобы потом пропагандисты все это показывали. И искренне в это во все веришь. Вот я, мол, какой геополитик. Здравого смысла ноль. По большому счету, все это обсуждалось еще в 90-е годы, можно было бы продать эти территории, ну или как-то решить, там бы как-то деликатно было, что ну, да, вот.
Как Аляску сдать в аренду, например.
Ну, например, какой-то такой витиеватый договор, чтобы патриоты не расстраивали, что у нас там совместное освоение, мы получаем от японцев инвестиции там на триллион, а они могут там свои строить фактории какие-нибудь и могут возвращаться, приезжать потомки похороненных там, там же кладбище есть, кто-то там долго жил, навещать эти свои земли, и всем хорошо. Но тут вот, ну, Путина-то это точно, все же должны на поклон прийти к нему на коленях, проскинеза, как это было все во времена Персидской империи. Вот только на таком уровне. Тут японцев он всегда как-то недолюбливал. Он может признавать себя равным, опять-таки в своем психическом этом расстройстве, с трудом только кого-нибудь в Америке. Ну, вот Трампа. И то не получается, как мы видим. Ну, и вот дальше, ну, что вот психиатра когда-нибудь вы пригласите, и он все вот это разложит уже предметно, как вот специалист.
Если взять, опять же, историю Второй мировой войны, потому что милитаристская Япония, Советский Союз уже в 1945 году тоже вступает в войну с Японией, уже непосредственно отправляет свои войска. То есть там есть своя история взаимоотношений. Маньчжурия, маньчжурская операция и так далее. А вот она почему не закончилась? Почему вот с Германией закончилась, кажется, и даже там стали договариваться, а вот с Японией вот остались, нет мирного договора, есть спорные территории. Вот что произошло, и почему даже в период советский, который достаточно долго, они все-таки не решили этот вопрос?
Тут, ну, у меня есть свое объяснение, потому что, конечно, Сталин мемуаров не оставил, особенно, опять-таки, в своем тоже, там, со своей паранойей, как он себе все представлял. Планировалось же союзниками еще после Ялтинской конференции, да, совместная борьба с Японией, и Советский Союз вообще-то вероломно напал на Японию. Был мирный договор до 1946 года. Япония свои условия соблюдала, на Советский Союз не напала. Более того, Советский Союз еще всю войну разрешал японцам нефть на Сахалине добывать, чтобы с помощью этой нефти они сражались с американцами, а американцы снабжают Советский Союз. Ну, там, может быть, не так много было нефти, но сам факт. Вообще-то беспринципность советская. Но неважно, планировалось вторжение в Японию, никто не думал, что они капитулируют, и у Советского Союза, у Сталина, конечно же, планы, ну, как минимум, на остров Хоккайдо, самый северный, большой, чтобы там вот уже устроить какую-то свою советскую, социалистическую, японскую республику, и потом вот, ну, приятно, удовольствие, и ничего не получилось. Оказались совершенно не готовы, потому что там надо высадка, и опять-таки и шторма, и хотя это все август еще изначально был, но, в общем, не успели. Япония капитулировала, но у Сталина, наверное, оставались свои какие-то планы. Лучше бы мир не заключать, в таком неопределенном состоянии оставаться, а потом Компартия там была легализована после 1945 года, и сразу же все изменилось в этой партийной борьбе в японском парламенте. Там все было под управлением Соединенных Штатов, без Советского Союза, это было досадно. Но вдруг бы там какой-нибудь свой конфликт, в конце-то концов, уже позже, после Сталина, ну вот на Кубе, например, получше же получилось, да? И вот как-то Сталин предвидел, что так все может сложиться, но не сложилось. Мир не подписан, на Хоккайдо не высадились, Японскую республику не организовали, социалистическую. Но вот какие-то эти все туманные воспоминания, все вот эти вот болезненные, имперские амбиции до сих пор, ну, в Путине-то точно они сидят, потому что у Путина, там неважно, пусть все переумирают, все будут переубиты в его родном отечестве, но если землицей переросло царство, держава твоя, то ты хороший, вот правильный царь. И он в этом и живет до сих пор. Просто вот не получается перерасти как-то по-новому. Ну вот разве что позлить японцев.
А эта ситуация с формой, в которой он периодически облачается, опять же, если мы посмотрим на опыт советских руководителей, они время от времени форму, все-таки в форму облачались, как я понимаю.
Ну, Брежнев, например, да.
Но он мог. Реальный ветеран Второй мировой, или как называют в России, Великой Отечественной войны. Даже книга есть «Малая земля», на эту тему написано.
Но он был политработник, но полковник, да. Тем не менее, был где-то очень близко к передовой. Есть такие целые красивые картины, как вот полковник Брежнев на «Малой земле» беседует.
Маршала Жукова, да.
Ну, он там с солдатами, с матросами, те все улыбаются, счастливы. Но это в 70-е годы уже было придумано. Поэтому, да, и он фронтовик. Худо-бедно все-таки. Поэтому, когда он облачался в военную форму, с наградами, ну, там несметное количество орденов и медалей, но редко, кстати, да, у него не было такого помешательства, чтобы непременно ходить везде всегда в мундире. Это отдельный тип диктаторов уже. И Брежнев так не особенно все-таки диктатор. Ему хватало первой среди равных, ему было нормально. А Путин, вот еще раз повторюсь, который вот мечется в этом в своем, который хочет, если уж явиться в военной форме, то все-таки сразу генералиссимусом. Но для этого нужно какое-то вот достижение. Хотя я считаю, что тут Путин, в принципе, уже близок, как Сталин на каком-то этапе. Тут все сходится, потому что вот Сталин, 41-й год, катастрофа, миллионы пленных, немцы уже под Москвой, рушится все, отчаяние. А потом как-то вот худо-бедно с помощью союзников и немцы надорвались, и придворные жополизы, можно говорить, ну, в случае со Сталиным, да, наверное, все объясняют. Это же была гениальная мудрость. Это же он специально все так устроил для того, чтобы вот кутузовская стратегия заманить поближе врагам. Можно и Москву было сдать, а потом победить, вот как Наполеона.
Скажи-ка, это же все было предусмотрено. Москва, спаленная пожаром французов Атана, да?
Да, все сработало.
Вспомнили Лермонтова.
И Сталин все это послушал. Так я же все это гениально придумал, оказывается. Это не то, что я такой бездарь, а это же все у меня меня было вот в голове специально спланировано, потом 10 сталинских ударов, и Путин, конечно же, тоже все вот этого ждет и ищет, чтобы и им подсказывают. Все специально придумано, мы же так вот специально все это затянули, чтобы выманить на себя вот поскорее эти страны НАТО, и потом-то уж точно победим. И потом, конечно, искренне, особенно с психическим расстройством, ты так себя и мнишь. И все вот ждешь повод, чтобы тоже явиться наконец-таки, как Путин, конечно же, мечтает, в золотых погонах, в звании генералиссимуса. Может, еще что-то надо придумать, чтобы еще и Сталина превзойти. И, может быть, мы до этого доживем.
А что его останавливает? Ну, потому что вот когда мы говорим о Сталине и его достижениях, а какие достижения? То есть, когда он объявил себя генералиссимусом, то есть, в какой момент он понял, что можно вот этот статус, скажем так, сделать публично? То есть, ну, опять же, да, если посмотрим историю жизни Иосифа Джугашвили, ставшего Иосифом Сталиным, ну, в общем, так себе у него там биография, да, человек с большой дороги, который по партийной линии всех переиграл, всех пересажал, всех перестрелял, ну, и военачальник так себе был, и многое другое. Когда он понял, что можно говорить, что он генералиссим, вот когда это произошло?
Ну, еще при жизни Сталина снимали фильмы, например, «Падение Берлина», где, в числе прочего, есть такой эпизод «Сталин жив». То есть, понятно, он все это курировал, а там между собой разговаривают кто-то типа Черчилля и Рузвельта, или даже вставки у Гитлера. Но нам тяжело, ведь все-таки Сталин, он же выдающийся полководец. А Сталин это все смотрит сам у себя и верит. Вот я же выдающийся полководец. Поэтому здесь логики нет. Мы опять-таки мы рассуждаем как здравомыслящие люди, пока что вроде бы без такой очевидной вот психической ситуации с расстройством. Да? Нам все это непонятно. Кажется, что он должен думать, соображать. Нет. Соображений никаких дум нету. И здесь есть прецеденты, когда какой-нибудь в Африке диктатор объявляет себя реинкарнацией Наполеона. Типа Бокасса там, да, например, в мантии, там, корону себе, в орденаке, в золотой трон, и все. Ну, вот он так решил. И это может произойти в любой день. Потому что вот Сталин на каком-то этапе в 43-м году решил, да пусть будут погоны. И они появились, что было совершенно неожиданно. И,
во-первых, всему... Тогда они реформировали Красную армию, да, я так понимаю, что у них сначала вот так было, а потом они погоны ввели.
Погоны в 43-м году ввели, до этого проклинали. Погоны – это белогвардейщина такая сплошная. И вдруг выясняется, что нет, и еще мы и наследники той самой империи, и все можно, и с золотом тоже. Поэтому тут все сходится. Но это может произойти в любой момент. А может не произойти. Это ж вот как вот, что вот... Опять-таки, психическое расстройство, оно же непредсказуемое. Тут же нет никакой закономерности. Только что разума ноль. А что вот какое помешательство произойдет? Что вот он возомнит себя императором, например? Или достаточно будет генералиссимус? Или наоборот, будет все в статусе Гитлера? Я, мол, ефрейтор, мне просто в радость на вас, на всех генерал-полковников, генералов армии, маршалов просто орать. И линейкой вас там бить, а вы знаете свое место. Это у каждого там свое уже.
А генералиссимус, вообще этот термин, он откуда появился в этой советской номенклатуре? То есть, почему они решили использовать именно эту формулировку?
Ну, потому что в советской системе старшим были маршалы, а старшим маршалом можно было быть только генералиссимусом. И тем более российская история, ну, у нас известный всего один, это Суворов, но были и другие. Причем, ну, вообще совершенно неизвестные, там вот просто друг другу там, во времена Петра Третьего, например, или пораньше можно было... мужа своего там, да, вот так порадовать каким-нибудь званием. И это все, ну, как Анна Леопольдовна, да, например. У нее же муж был, вообще-то. Она вроде как сама по себе регент при Антоне несчастном VI Иоанновиче. Ну, вот так вот с легкостью приятно ордена, награды раздавать и звания. Но это просто почти никто не помнит. А Суворов, вот, ну, у него просто уже все было. И надо было как-то еще его отметить за достижение. И он практически сам всегда подсказывал, когда писал Екатерине, потом Павлу I. Ну, вот у меня уже все есть, а вот генералиссимуса нет. Но при этом он не писал, там согласованно придумали для него. И здесь, ну, больше ничего просто не остается. Или что-то придумать. Такое вот новенькое, специальное.
А вот оглядываясь по сторонам, то есть они же видели, с одной стороны, там, Адольф Гитлер, да, и его модель власти, а с другой стороны, опять же, императорская Япония и фанатизм, который подданные императора к императору демонстрировали, то есть он же обожествлялся. Вот Сталин, когда уже культ личности, когда тоже происходит нечто гибридное в Советском Союзе, для него вот это имело значение? То есть вот он смотрит на императора и понимает, это уже не человек, это божество для многих японцев.
Да, и здесь на каком-то этапе, опять это по-разному у диктаторов складывается, потому что, например, Мао Цзэдун считал себя действительно таким буквальным божеством, поэтому он даже детей своих презирал. Бог может быть только один. У Сталина какие-то еще элементы человеколюбия были. Все-таки к дочери и к младшему сыну он получше относился. Вот не до такой степени, чтобы их вообще за людей не считать. Про Путина вообще ничего не понятно, потому что еще и с детьми у него все запутано, и с семьей там все запутано. А с другой стороны, ты бог. А потом вот опять-таки все пугающие эти истории, когда Путин встречается с детьми, и мы видим, что эти дети, в России, да, там в Сибири, где он остановился, для них это же и шоу, и искренне визжат, там на селфи снимают. Явление Бога. Такое произошло. Они же вообще никогда ни при чем при другом не жили. Это такой же жутковатый путь Северной Кореи. Когда вот мы же не можем требовать от северных корейцев бунта, восстания. Да когда вы уже сметете вот этого в третьем поколении этого диктатора? Вы что, не понимаете, что ли, что нам можно жить по-другому? Вот Южная Корея. Уже все. Уже только извне можно эти режимы ликвидировать. И Путин здесь, конечно, на таком пути, если вот еще продержаться и через преемников, что вырастет одно, потом следующее поколение, а потом будут удивляться. А что, когда там кто-то на протесты выходил? А что, разве кто-то искренне вот мог там, негодуя там, протестовать против чего-то? Нет, такого уже, это все забыто. Уже эти давно все эти люди умерли, и вообще такого никогда не было. Все всегда были за империю и за вождя.
Ведь Сталин приложил руку к созданию КНДР, поскольку когда Сталин умер, Корейская война и закончилась буквально там, сколько прошло, несколько месяцев после его смерти, и все вот по этой параллели как раз и разошлось. А там как раз опять, почему я КНДР, Китай, Япония, у Кореи с Японией тоже все сложно, у Китая с Японией все сложно, здесь создается новое государство, вот эта война заканчивается страшно 1953 года. То есть, опять же, да, все ниточки ведут к Сталину, в каком-то смысле.
Зловещую роль сыграл Сталин и Советский Союз, потому что если бы не Советский Союз и не Сталин, то и не было бы вот этих коммунистических режимов, потому что только благодаря вот Советскому Союзу и в последующем возникали все эти самые жутковатые, в том числе с буквальными людоедами. Там же достаточно было при Брежневе просто сказать... Социализм будем строить, и все, тебе там и танки, и тракторы, и содержать тебя будут еще. И да, опыт Корей двух, он тем и показателен, что чудом тогда удалось американцам сохранить под контролем южную половину корейского полуострова, потому что под конец там уже китайцы воевали своей тоже неисчислимостью. Миллион китайцев. Это когда американские летчики докладывают у себя в штабах, у нас больше нет целей, нам больше нечего бомбить. Там вот под контролем коммунистов все, что находится, там ничего нет. Мы все разбомбили. А в то же время мы не можем их победить никак. И это чудо, что вот там сумели заключить, да, перемирие. А потом вот, видим результат. Южная Корея – это фантастический преуспевающий, процветающий мир. И Северная Корея нищета, агрессивная, которая снабжает теперь баллистическими ракетами Путина, чтобы он уничтожал Украину, превращал ее в пепелище. Ожидая, когда Путину скажут генералы, а в Украине больше целей не осталось. Вот этот кошмар, что вот может потенциально произойти. Поэтому это печальная очень история. И зловещую роль, да, Сталин когда-то сыграл, когда вот в этой геополитике, когда обижен на то, что с Хоккайдо не получилось... За Корею поборемся. И тогда казалось, что Китай-то уж тоже наш, младший брат, младший. Это он там очень ошибался.
Но у Мао были другие.
Мао себя считал старшим братом всех и жил вообще в своей этой традиции японских императоров. Тут очень ошиблись советские идеологи, но... В общем, все это до сих пор продолжается. И почему сейчас украинцы должны вот это вот наследие расхлебывать? Это чудовищная драма и чудовищное преступление, опять-таки, советское. Я про это регулярно говорю. Суда, трибунала не было над преступлением большевизма, сталинизм не осужден, можно ходить цветы возлагать Сталину, поэтому что удивляться, если все это до сих пор воспроизводится. Миллион граждан в России до сих пор этого не понимают, почему они бедно живут. Они же тоже живут, им же многим очень понятно. Враги, американцы, англосаксы, рептилоиды, например, инопланетяне нам вредят, а так бы у нас все было хорошо. И спасибо Путину, а то бы вообще везде было бы НАТО. Они искренне так считают.
Когда горят склады Wildberries, когда горят НПЗ, сегодня был нанесен удар по одному из крупнейших складов Wildberries в Подольске, подмосковном, огромное сооружение, которое сейчас горит. А это не отрезвляет?
Нет. Ну, отрезвлять как должно? Чтобы была какая-то причинно-следственная связь у людей. Но вменяемые и раньше догадывались, что от Путина одно зло. А невменяемые, которые его любят, которые любят великую Россию, для них это все опять одно с другим не складывается. И они действительно могут помирать с голоду, но все равно с устами, да, ой, со словами на устах «Слава товарищу Сталину» идти на погибель. Их могут по приказу Сталина расстреливать, а они все равно там «Только товарищу Сталину передайте, что я его все равно обожаю». И здесь это все не изменилось. Они без бизнеса, разорены, например, на каком-то этапе, ну, сейчас вот с бензином проблема, а может, потом будут проблемы с едой. Но виноват Путин не будет. Они так и будут писать миллионы этих людей. Это только смелые из них еще челобитные пишут. Остальные вообще ничего не пишут и вообще всего боятся, что спасите, помогите, как же так? Ну, мы это тоже видео все видим. Они жалуются, они плачут иногда. Они, как же так? А нас-то за что? Почему это все произошло? Но это же не значит, что против войны. Или война, они так понимают эту войну, что вот... Я считаю искренне, когда люди говорят, ну, нас-то, москвичей, зачем втравливать в эту войну России с Украиной? Мы-то тут при чем? Мы же хорошие. Вот. И нет... Отрезвление вот такого... У нас есть опыт нацистской Германии. Но не произошло отрезвление вот такого вот массового. Это нам сейчас так говорят. Чувство вины немецкой. Это все было только в следующем поколении. Уже хиппи, уже 60-е годы. А вот эти вот немцы после 45-го года, ничего подобного, их возили в концлагеря. Они заполняли анкеты, им все это рассказывали. Они вроде бы все вот уже вот про Холокост, чудовищные преступления Гитлера знают. Вокруг тебя руины... И они бы охотно в другого реваншиста бы поверили, это все был нож в спину, это было предательство, я тут ни при чем, я просто делал свою работу, и нет, мы не виноваты. И только вот в 60-е, как я уже говорю, другие учебники под контролем оккупационной администрации, поэтому тут я очень скептически настроен про отрезвление россиян само по себе, которое вдруг должно произойти, как в это искренне верят. Прекраснодушные либералы, которые только за мирное сопротивление, только, вот не, только мирный протест, вот, только через ненасилие. Ну, какой вот, вот в Корее может быть через ненасилие, через мирный протест сменится режим?
Мне кажется, в Корее, я сейчас просто размышляю, у них же нет этого альтернативного видения, потому что россияне все-таки видели, как может быть. Ну, страна большая, даже Советский Союз, куча дыр, да, ты видишь, с Запада что-то приходит, хотя, говорят, в Корею Северную приходят сериалы из Южной Кореи и контрабанды привозят. А там-то поколение в практически абсолютно герметичной среде. Тебе скажут, что корейский тайконавт, не знаю, как он называется, слетал на солнце, погулял и вернулся. Но у тебя нет возможности проверить, было это или не было. Ну, то есть, абсолютно изолированный мир. Россия все-таки не является абсолютно изолированной.
Пока нет. Пока нет. Ну, и Корея когда-то, еще в 50-е годы, ну, это, получается, 70 лет назад, но надо просто подольше, вот Путину и его преемникам подольше, все ужесточая, изолируя, там, отключая интернет, запрещая выезд за пределы страны. Это все как-то происходит на каком-то этапе, откуда-то все это берется. И неудивительно, если это произойдет. Тут я даже развил бы эту мысль, потому что сам по себе протест, ну какой был масштабный в Беларуси протест, и все равно не смог ничего изменить. Невозможно было ни на что повлиять, поэтому здесь... Ну, как это все произойдет, если вот Путин не отправляет на фронт всю свою Росгвардию, всех этих силовиков, они ему там нужны, чтобы любого человека, который с пустым листом бумаги вдруг вышел, чтобы тут же его закатать в асфальт, если что. Поэтому ничего не изменится. Через выборы повлиять невозможно, через открытый протест невозможно. Поэтому вот мирный протест – это мое тяжелое разочарование. В принципе, за вот российскую оппозицию сейчас все делает Украина, украинская армия, ВСУ. Поэтому им надо помогать. Это они борются непосредственно с режимом Путина. Но выдавить из себя, что призвать Запад помочь Украине ракетами или системой ПВО не могут. Это же войну затягивает. Как же так? И вот это, раз уж про Вайлдберрис вы упомянули, еще и опять-таки печальное разочарование. Мои коллеги иностранные агенты говорят, это безнравственно. Это некрасиво, это ужасно. Это вообще военное преступление, обстреливать склады с гражданской продукцией. Да, там, может, было что-то военное. Ну и что? Надо как-то по-другому было действовать. Это все-таки не фронт. То есть, либо полное непонимание, либо такая вот наивность. И еще с надеждой, что ну я же когда-то приеду, буду баллотироваться там когда-то. У меня же там избиратели мои потенциальные. А потом они мне припомнят, что я призывал, вот поддерживал ракетные удары по России. Нет, это неправильно, поэтому буду там на стороне россиян. Но это мы регулярно слышим. Я российский политик. Да, я вот должен прислушиваться к голосу Родины. Необучаемые.
А если говорить о попытках этой системы, этого режима имитировать игру в демократию. Я так очень осторожно формулирую. Ну, вот история с партией «Яблоко». Да? То есть сначала допустили, потом Верховный суд, так называемый Верховный суд. Ну, и мы это еще один зафиксировали, еще один документ эпохи. Этот суд потом, наверное, попадет в учебники истории, если все-таки будут исследователи независимы. Но тем не менее, то есть была некая попытка показать. Смотрите, вот у нас есть одна как бы антивоенная партия, она должна получить там 1%. Что-то пошло не так, и случился вот этот абсурдный, абсолютно показательный суд.
Да, абсурдный. Казалось бы, надо было уж все-таки до выборов-то допустить, чтобы потом нарисовать. Или и правда там было бы 2-3%, потом говорить, ну вот, видите, мы все, что могли, сделали. Но тут что-то переклинило и, наверное, злит, что вот эта популярность какая-то, молодежь какая-то выходит. Но была же и другая, я считаю, задача. Она, может, даже не заранее была подготовлена, а как-то уже по ходу всего этого сложилось. А давайте с помощью вот «Яблока» посмотрим, а кто у нас еще там до сих пор не под присмотром. Что вот кто-то еще там... дерзость вот такую имеет, карбонарий себя какого-то строить, выйти там, кричать «Яблоко» с российским флагом, правда, с криками «Россия». Ну, молодежь, вот, например, это тоже наивное. Всех переписать, всех увидеть. И вот само по себе «Яблоко» подспудно. Ну, не думаю, что у Елинского была такая задача помочь власти вычислить вот этих вот всех активистов. Но получилось очень удачно. Поэтому тут все и в демократию как будто бы поиграли. И все в развитии там и Шлосберга одновременно, ну вот завтра будет...
12 лет и один день запросили для
Шлосберга. Да, чудовищно, абсолютно неадекватно. И сама по себе позиция «Яблока», вы уж простите меня, ну есть люди, антивоенная партия, вот, но они же единственные. Антивоенная риторика с оговоркой могла быть, но, конечно, в программе ничего нет, такого невозможно. Потому что как это против войны? Это же уголовное дело.
Ну, это против СВО. Все-таки тут важно, это партия, которая находится в тоталитарном государстве. То есть понятно, что... там наверняка много оговорок, много компромиссов, много всего. Я тут не рисую какой-то розовый мир. Но они говорят слово «мир», а как у Орла, да, во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм. Понимаете? Так что это правда экстремизм.
Уже за мир был Сталин. Очень много про это говорил. Мы за прочный, твердый мир. Гитлер был за мир. Поэтому сам по себе это ничего не значит. Но то, как это выглядит в риторике «Яблоко», это капитуляция Украины должна быть. Вот чего вот они сопротивляются? Это все же из-за этого все эти проблемы. А вот если бы Украина сдалась, и все повторяется, ну, вот на уровне Мюнхенского сговора, потому что Путин обещал, нам вот только вот Донбасс, ну ладно, еще две области, и все. И тогда вот все. Поэтому что там чехи кочевряжатся, пусть отдадут Судетскую область, Гитлер обещал. Ну и потом мы знаем, Вторая мировая война. Не необучаемые, ну тут уж и западноевропейские политики. И в случае с «Яблоком», ну, наверное, да, они не могут открыто об этом говорить, им тяжело, они должны как-то вот балансировать там на тоненького. Ну а что тогда удивляться, и что пригодилось, особенно с учетом того, что ты соблюдаешь все эти жутковатые правила, ну вот как мы уж про Шлосберга, да, заговорили, например, он должен был ставить плашку, как иноагент, он должен был сдавать отчеты, он не мог говорить «война», должен был говорить «СВО», он старался со всех сторон вот так вот подстраховаться, да еще и говорить «Украина вообще не жертва». То есть уж, казалось бы, уже просто вот кремлевскую пропаганду повторит, и не пригодилось. И еще вот не то, чтобы штраф там выдавили бы за границу, а чтобы вот сел на 12 лет в каких-нибудь чудовищных условиях, у него же отец еще жив, вообще да, жуткая пожалуй, история, да. Зачем все это надо было? Ну вот он не насилие, сопротивление злу, не насилие, ну вот по-своему. И в то же время, вы уж простите, приведу примеры политических заключенных в России, это наш уже петербургский, Александр Скобов, который во время суда над ним говорит, я ваш суд не признаю. Слава Украине, у вас фашистское государство. То есть, если уж у тебя такая трибуна есть, и еще трансляция идет, и ты считаешь себя таким честным героем, убивать никого не надо. Ты мог бы сказать. Скобов говорил.
Причем, ну, да, кстати, я всем рекомендую, почитайте стенограмму последнего слова Шлосберга. Это тоже документ эпохи. Его разговор с судьей, ну, это войдет в историю, я думаю.
Ничего нового. Все это уже было и много раз.
Как реагировал судья, как судья затыкала ему рот, как он пытался говорить о государстве, как она снова затыкала ему рот. И он свое последнее слово не мог произнести. Его постоянно перебивала судья и пыталась ему запретить говорить то или говорить то. Но это показательно все-таки. Вот я почитал эту стенограмму.
Тут вот показательно для меня это все с нацизмом очень... похоже и со сталинизмом, потому что Сталин поначалу тоже все хотел открытые процессы, чтобы можно было прийти, чтобы все вот эти вот осужденные московские процессы, да, каялись, и они каялись, а потом вдруг один кто-то что-нибудь там мог вдруг ни с того ни с сего сказать, и все-таки не совсем уж я виноват, и там все рушится, поэтому потом Сталин перешел уже к бессудебным расправам, и Гитлер до последнего тоже пытался устраивать с помощью своего народного суда, да, вот какое-то подобие вот этих процессов, чтобы говорить, пожалуйста, у нас суд, вы в суд можете обратиться. А то, что партии запрещены, так и по закону запрещены. Потому что партии вредители были, Рейхстаг поджигали, коммунисты какие-нибудь, например. И вообще война. И тут вот в любой момент это Путин тоже может все, ему надоест это все, как это говорили не одна, да, как Шариков. Там, да что там, читал, немцы какие-то, это когда ему книжку попросили почитать, хоть что-то там разобраться, да, переписка Каутского с Лениным. Это все сложно, запутано, поэтому взять все и поделить. Вот это Путину понятная история, он сам такой Шариков. Жалко, операцию никто не может в обратную последовательность сделать, чтобы он там ходил уже опять обратно в Эбервалк, да, там, и с колокольчиком с таким, а он близок к этому уже ментально. Ну, так вот, и здесь на каком этапе Путину все это надоест, и он скажет, хватит уже вот этих пустых процессов, а то там еще возьмет Шлосберг, и правда, какой-нибудь следующий, это же не последний процесс, возьмет в суде, будет трансляция, а он там скажет, суд ваш не признает, тут все фашисты, Путин ваш диктатор, и вообще кремлевский карлик, и это неприятно, это же неприятно слушать, поэтому не надо вот этих вот трансляций, поэтому пора уже переходить тройки, расстрелы, или еще как у Гитлера было, особенно после покушения генералов, покушение это в 44-м году, чтобы их казнили мучительно, вешали на рояльных струнах, снимали это на кинопленку, а потом, чтобы Гитлер мог смотреть и наслаждаться. У Ленина такое было, когда он был совсем старенький, просил Крупскую читать ему про всякие казни, расправы, когда уже сам парализованный. Ну, вот Путин тоже, может, к этому придет.
Читала ему Надежда Константиновна?
Да, да, читал там все это. Как вот в фильме, ну, в экранизации у Сокурова там все это показано. Не экранизация, точнее, нет, это авторский фильм. Но у него там отдельно про Гитлера, про Сталина и про Японию. Да, когда вот ты ни на что не влияешь, ты еще живой. Еще какие-то даже бывают просветления, а потом приезжает к тебе Сталин помоложе, просто глумится над тобой, издевается. И все, что ты можешь, это мучить Крупскую и сестру свою, да, чтобы они там читали тебе про казни, про пытки, и как-то вот тебе это утешает. Запросто.
А вот эти молодые волки, они как формируются? Вот прокурор, 28 лет, в деле Шлосберга, молодая женщина, девушка еще, которая зачитывает 12 лет и 1 месяц. Они как формируются в этой среде, вот эти молодые волки? Молодые?
Как они формируются? Она, ей, получается, было годика 3, когда Путин пришел к власти. Она вообще ничего другого, никакой другой жизни не знала, поэтому нормально так и формируется, поэтому... Ну, давайте еще раз напомним, Гитлер был у власти 12 лет, а потом ну, целое поколение пришлось ждать, пока вырастет новое поколение. Путин у власти 26 лет, и уходить на покой не собирается. Больше становится только,
века я просто...
да, только хуже, там миллионы людей, которые другой жизни не знали. И когда говорят, да молодые все понимают, да там это ж мы тоже все анекдоты про Брежнева рассказывали, все понимали. Нет, вот... Путин, наверное, не рассказывал анекдоты про Брежнева, а может, где-то там даже записывал и стучал на своих одноклассников, которые эти анекдоты рассказывали, за это его и взяли в итоге в КГБ. Поэтому она некоторых действует. Вся вот эта пропаганда, что мы великие, мы всех победили, а потом лишний раз уже надо изолировать, да. Что вот как вы про севернокорейцев рассказываете, да, наши были на солнце, наши выиграли чемпионат мира по футболу.
Да.
Показывать не обязательно, выиграли и выиграли, будем чествовать, команду встречать. И все искренне потом уже верят и ликуют, и другой жизни не знают. Там про Северную Корею печальная история, она хорошо изучена по опыту северных корейцев, которые чудом даже не сбежали, а там прям реки какие-то тонули, их спасли, и они оказались в Южной Корее. И они просятся домой. Им, они не понимают вот этого. Выбери, какую хочешь колбасу, выбери, какую хочешь одежду. Это что-то неправильное, ненормальное, жуткое вообще. Ты в глубочайшей депрессии, когда ты должен сам за себя принимать решение. И все. Ты таким не воспитан.
Ну, это как у Стругацких «Малыш из преисподней». Когда ну, он в финале-то, когда я дома, когда он попадает в новый мир, там все хорошо, там нет войны и так далее, и только возвращает свой вечно воюющий мир, он вздыхает с облегчением.
Вот, вот, все написано, все до нас было известно, да, и тогда вот, ну, слава богу, с облегчением вздохнуть, ой, я снова в клетке, господи, слава богу, радость-то какая теперь, опять понятный, простой мне мир. Чего удивляться тогда, что вот эти вот симпатичные молодые прокуроры, следователи, полицейские глазом не моргнув, вот, нету никаких угрызений совести, куда их потом всех деть, кстати, вот, как потом с ними еще объясняться, они же все должны пройти, будут свою иллюстрацию, должны быть, безусловно, поражены в правах.
Если ситуация изменится, а если ситуация не изменится, то есть Советский Союз продержался 70 лет, и даже реабилитации, разоблачение культа личности к иллюстрации по большому счету не привело же.
Ну, точечно, там чуть-чуть, да, там счеты друг с другом сводили. А это... больше всех сталинистов тоже погубил товарищ Сталин. Поэтому тут, смотря как на это, как вот все это воспринимать. Ну, так вот, поэтому я опять, это все уже более печальная история, что изнутри невозможно. Как бы меня там не упрекали мои коллеги, иностранные агенты, уголовники, экстремисты, террористы, тут мы равны все, да, признаны одинаково российской властью. Невозможно изнутри все это изменить. Ну, вот так получилось. Невозможно в Беларуси изнутри изменить уже никак. Можно извне. И такое бывает. Справились с нацистской Германией извне, а не немцы снаружи, которые подняли там вдруг восстание, Гитлера свергли. Даже у генералов не получилось его погубить.
Стол оказался слишком качественным.
И это было не единственное покушение. И вот просто, ну, фартовый такой оказался еще Гитлер, а еще неизвестно, может, его бы убили, а там бы пришел бы к власти Гиммлер со своим еще помешательством тоже на всяких мистических силах. Да, и еще бы неизвестно, как бы он все это дальше трансформировал. Ну, может, не такой Холокост был бы безумный, это уже конкретно у Гитлера было. Но, может быть, ничего бы не изменилось. А все равно пришлось бы брать Берлин штурмом. И здесь, ну, что питать иллюзии? Вот же Украина за вас все делает. Счастье-то какое будет, когда украинцы наконец-таки возьмут Кремль, устроят там свою военную базу и начнут процесс дыр. Ну что, разве не может такого быть? Что плохого-то? Вот вы, советские люди, когда-то пытались в ГДР проводить денацификацию своими оговорками. Вы же этим похваляетесь? А теперь вот такой откровенный путинский нацизм. Но здесь вот параллели очень такие с нацизмом очевидные в нашем случае с иностранными агентами, потому что ничего нельзя. Сейчас вот я не могу пойти в консульство.
Это гражданская казнь называется.
Да, да. Да, то есть, я не могу никаких... жениться, развестись, не могу зарегистрировать ребенка, паспорт не могу продлить. Все то же самое было у евреев. В выборах нельзя было участвовать, выдвигаться никуда нельзя. Это такая прям вот прямая. Спецсчет заводили. Если там еврей в нацистской Германии продавал квартиру, это деньги не его. Это такой спецсчет. А он там с каким-то трудом, может быть, что-то получит. А сначала на штрафы. А то же самое там евреи должны были заплатить, если вдруг тебе позволят уехать. Так вот, просто чем же тогда нынешний путинский режим отличается от того вот нацистского, гитлеровского? В каких-то вещах ничем.
А вот формирование, тут, кстати, пишет наш зритель, не просится обратно северные корейцы, посмотрите и почитайте их свидетельства, они копят на побег оттуда. Ну, тут справедливости ради, люди разные, наверное.
Разные.
Кто-то не хочет, кто-то не хочет, и кто-то уезжает, и если есть возможность, вздыхает с облегчением. Но есть и те, кто хочет обратно, это неоднородная группа. Хотите добавить что-то к этому? Комментарий.
Ну, к сожалению, то, что вот я видел и читал, там как раз-таки совершеннейшее непонимание. Ну, кажется, что человек в шоке сначала, а потом-то он вот, пожив немножко, покушав нормальной еды, примерив на себя нормальную одежду, посмотрев удивительный мир, люди для себя могут открыть музыку другая, кино.
И никто тебя за это не сажает.
Да, и это не преступление. А нет, вот сидит сломленный, подавленный, замученный, отвезите меня обратно. Мне все здесь ненавистно, чуждо. Но, кстати, нечто подобное же было тоже при советской власти. Это, кстати, яркий эпизод, что-то давно не упоминается, когда 4 моряка в 60-е годы их унесло в открытое море на такой полубарже, а потом их спасли американцы. Откормили, напоили. И никто же из них, из молодых, не попросился остаться в Америке. Ну, все возможности были. Да, они просились обратно, мы же комсомольцы как-то все. Не надо нас вот этой вашей буржуазностью как-то... Вот даже не знаю, успели ли они посмотреть «Мальчишки Бальчиш». Ну, буржуины, в общем, вы все. Поэтому вы нас не обманете, не надурите в этой своей витриной, что у каждого там автомобиль, у каждого там дома, много каналов. Нет, нам нормально. Советский Союз нас верните, пожалуйста. И вернулись действительно как герои. Да, двое там.
Это громкая история про баржу, да, они там долго.
Да, чудом выжили, просто съели все, что, ну, как кошмар, да, когда там ремень, например, надо хоть как-то попробовать пожевать. Ну, так вот, но вот это воспитание советское все равно действовало внутри. Как можно отказаться от своей советской родины, когда ты уже в Соединенных Штатах оказался, и тебя там соблазняют по-всякому, а ты вот такой, нет, хочу обратно. Ну, как советские военнопленные, да, вот, которые могли бы, например, остаться где-то, да и сейчас эти российские пленные в Украине... Верните меня обратно. Ужас. Ну, необъяснимый для меня.
Вопросы приходят от наших зрителей про формирование Путина. Мы с вами, кстати, за кадром обсуждали историю, чем он гордится, как он вычислял одного из, в кавычках, нарушителей. Вот как формировался Путин? Ну, вот... Из чего он сформирован? Что это за фигура человеческая, политическая, личностная?
Так как он из моего родного города, из Ленинграда, и мне регулярно приходится отвечать, вы его там у себя в Ленинграде таким чудовищем культурная воспитали. Столица. Я сразу забегая вперед, расскажу, что из нашего Ленинграда, Санкт-Петербурга, он в 96-м году сбежал, потому что выборы проиграл, выборы с тех пор ненавидит. У нас в Санкт-Петербурге можно проиграть выборы. Но это когда мэром был Собчак, а он был руководителем предвыборного штаба. Ну так вот, закомплексованный мальчик, который щуплый, убогий, талантов, способностей ноль. Наверное, над ним смеялись, его притесняли. Что ты можешь сделать, особенно если ты, все-таки амбиции в тебе какие-то есть, мстить? Пошел в секцию самбо. Судя по всему, не очень пригодилось, никаких достижений в спорте тоже не получилось. Где-то вот там писать доносы и через вот такую вот месть, это значит, когда у тебя есть власть над людьми. Не в силу твоих талантов, способностей, не потому что ты поэт или художник, или гениальный актер, да или просто уверенный в себе человек, а только что ты можешь вызвать кого-то на допрос. И большинству людей просто страшно, когда вот, ну это большой дом у нас на Литейном, тебя бы что-то позвали на беседу. А дальше Путин в этом раскрылся, ну тогда он, наверное, еще более вменяемый был, лет 20-25 назад, когда книги, ну, сам он, конечно, ничего не писал, но явно под его руководством, когда он себе даже приписывал какие-то заслуги КГБ, жутковатые вообще, потому что он этим гордился. А как можно этим хвастаться, кажется страшным. А он гордится. Ну, привести, да, пример какой-нибудь?
Да, вот. Расскажите, вот что за...
Сейчас уже, может, подзабылось, и сейчас он так не говорит.
Жутковатые страницы гордости, да.
Спецоперация такая, например, что проходят выборы в Советском Союзе, ну как выборы, одна кандидатура, и попробуй только не приди. Бюллетень, в котором одна фамилия. И вот вдруг там на каком-то бюллетене написано: все ваши выборы фуфло. Ну, наконец-таки есть чем КГБ заняться. А дело происходит где-то там летом на Черноморском побережье. Значит, скорее всего, кто-то из приезжих. Ну, кто еще так напишет без ошибок? А кого там было много? А много было ленинградцев. Угу. Значит, кто-то из отдыхающих. Угу. Как вот их найти? Город-то огромный. А мы вот что придумаем. Пусть дети напишут в Ленинграде сочинение, где я был летом с родителями. И вот несколько детей там пишут. А мы с родителями были вот именно в этом городке, именно в это время. И тут специальные люди вычисляют преступника, конечно же. Ну так вот, это же все кошмар и позор. Да, казалось бы. А Путин этим гордится. Вот какие мы были креативны. Но
да, ужас в том... Вычислили этого человека?
Да, вычислили человека.
Наказали его?
Наказали, конечно же, человека. Что это такое? Это антисоветчина какая-то. У нас честные свободные выборы. Что это такое? Выборы ваши, все фуфло. А так мы далеко зайдем. Это все... Какие вражеские голоса, что ли, слушали? Какой-то Солженицына, небось, читали? Ну и все. И дальше там тебя просто сломают и какая-нибудь лечебная психиатрия. Ты же больной человек. Ты только больной человек может отрицать счастье жить в Советском Союзе. Значит, если по-хорошему не соглашается, тогда будем его уколами там, действительно сумасшедшим делать. Ну так вот. Но здесь ужас в том, что у Путина и на это не хватало креатива. Это не он придумал. Он был там какой-то, по-моему, распоследний клерк, которому, наверное, сказали, давай, перечитывай там сочинение, ищи, в каком там вот городок этот указан. Но надо приписывать себе и такие заслуги и искренне этим гордиться. То, что он помешан на том, что у него под контролем, вот, ну, сейчас не КГБ, ФСБ, но суть одна и та же, и всех держать в страхе. Это с этим все в порядке. Действительно, тут миллионы людей в страхе, все нормально. Ну и месть такая вот получается, потому что я старенький, девушки меня уже не любят или притворяются, что любят, поэтому буду мстить вообще всей стране своей. Ну вот любыми способами уже дальше пусть голодают, пусть на них бомба обрушивается, а что такого? Это значит... провидение такое, я помазанник Божий или нет, ну, когда тебе еще вокруг все говорят об этом, ну, и психиатров надо потом будет, вот вы опять там сказали, да, в последующем речь будут изучать, это все будет, но еще соберется консилиум, как я вот все жду, хотелось бы дожить, когда они будут говорить друг другу, ну, как по Шарикову, да, однако, коллеги, какой мы будем ставить диагноз, и вот будут диагнозы там обсуждать, паранойя у него, или шизофрения, или вот такое, ну, сейчас уже, конечно же, старческое такое, маразм развивается активно, а что вот в приоритете было, и потом диссертацию на этот счет написать, вот это все будет как-то понятно и логично.
Какой финал у этого режима, и можно ли его предвидеть, ну, исходя из исторического опыта?
Если бы Запад был более решителен, если бы были фигуры типа Черчилля, который, в отличие от своего предшественника Чемберлена, говорил, что только война до победного конца, еще до Сталина, что мы с Германией никакого мира заключать не будем, а потом еще в 42-м году договорился об этом с Рузвельтом, с президентом США, никаких сепаратных переговоров, только капитуляция Германии. В 42-м году тоже в это поверить было невозможно. Но это были политические лидеры, у которых были полномочия от своего народа вести войну. А ну и заодно и там Сталин тоже им пригодился. на беду демократии. Ну, так вот, но сейчас все, что мы видим, это позор и ужас западных демократий. Как бы войну поскорее прекратить, да как бы поскорее все это само по себе закончилось, да что там у украинцев сопротивляются, отдали бы этот Донбасс, не очень-то он им был и нужен, теперь там сплошные руины, и был бы вечный мир, Путин обещал. Полное непонимание, ну, я уже говорил, 38-й год тоже Гитлер обещал. Мне только вот немецкий мир свой как-то бы вот восстановить справедливость, чтобы никто не заставлял нас, немцев этнических, учить чешский язык. Зачем? Все это мы сейчас то же самое слышим. Зачем наши русские люди должны учить украинский, латышский, что это за насилие такое? Ну, а потом удивляются, как такое может быть, что масштабная война шагнула в Европу? Мы же все за мир. Хотели, и Путин обещал. Очень жаль. Украинцы делают все сейчас за и западный мир, и за русскую оппозицию. И победить их невозможно, как мы видим. Но ПВО нет, ракет не дают, и все еще пытаются как-то вот так вот между струйками дождя и оппозиции в том числе. Как бы поскорее вот украинцы сдались, по сути-то, да? Что же вот там никак вот не могут они смириться с тем, что ну вот никак же не получается отвоевать Донбасс. Отдайте Путину, и всем будет хорошо. Полное непонимание вот сути диктаторского режима. Потому что если Украина сдастся, то следующей целью будет, ну, или снова Украина, или страны Балтии, или Финляндия, которая всегда была наша, Северный Казахстан, там это только вот открывает новые возможности. Тем более, куда ты денешь? Миллион мародеров, преступников, убийц, которые ничего другого делать уже не умеют, а им нравится садисты этим убивать. Сейчас они вот вернутся к мирной жизни, ни с того ни с сего, да, на копеечную зарплату охранникам пойдут куда-то работать. Нет, только снова их отправят на какую-то войну. Как это можно не понимать на Западе, я не представляю. Но вот, увы.
Спасибо. Максим Кузахметов был у нас в гостях, и до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.